18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, бывший Алексей Кузнецов и ныне действующий Леонид Кацва, рассуждают о различных аспектах отечественной истории в связи с преподаванием в школе. И вот, как выяснилось из комментариев к нашей предыдущей передаче, вот эту часть фразы «в связи с преподаванием в школе» некоторые наши слушатели понимают превратно по поводу чего Леонид Александрович уполномочен сделать заявление по порядку ведения собрания.
Дело в том, что вот после нашего последнего эфира, который состоялся...
Две недели назад, да.
Даже три недели назад. Сначала ты был в отпуске, я болел. Да. Сказано было так, что вот очень скучно, очень много подробностей, бедные дети. Ну, я хочу заверить слушателей, что, во-первых, мы здесь не повторяем школу. Все-таки делаем это существенно подробнее, да и аудитория здесь не детская. И, во-вторых, детям, конечно, такие подробности не нужны, и в школе они совершенно понятно не даются.
Да, потому что если бы мы вели это как урок в школе, нас бы завалили претензиями другого сорта. Что вы с нами как с детьми разговариваете?
Это во-первых, а во-вторых, мы вопросов не задаем, это не урок.
Домашних заданий, кстати, скажите спасибо, да, а то вот начнем обзадавать домашние задания и не будем пускать, по крайней мере, в чат с невыполненным. Мы поговорили, начали, точнее, потому что этот разговор будет сегодня продолжен, со схемами, начали говорить о генеалогии московских князей применительно к потомкам Дмитрия Донского, поговорили о Василии Первом, да?
Да, ну, у нас, собственно, не совсем генеалогическая была передача, генеалогия тут привлекалась в качестве вещей опорных, я бы сказал. Ну, да, сегодня мы продолжим этот разговор, и сегодня в основном речь пойдет уже о так называемой феодальной войне. Сегодня ее все реже называют феодальной войной, а называют все чаще войной междоусобной в московском государстве. Дело в том, что...
Когда сочтешь нужным, давай поговорим об этом, почему изменился этот термин. Это же тоже, на мой взгляд, интересно.
Ну, да, но это нас достаточно далеко уведет. Это скорее надо делать что-то вроде отдельного, такого отдельного. А может быть, просто упомянем. Ну, неважно. Значит, остановились мы на деятельности действительно Василия Первого, главным образом на его политике по отношению к Литве и Новгороду. Но надо сказать, что как раз в это время происходит распад Орды на улусы. И, в общем, Василий Дмитриевич вместе со своим тестем уже договорились о совместных действиях против Орды, и даже литовцы успели Орде серьезное поражение нанести в 1396 году. Но дальше последовал через три года печально известная битва на Ворскле, о которой сейчас мы говорить не будем, потому что в передаче о Литве у нас о ней речь шла. После этого трижды московские и литовские полки выходили навстречу друг другу. Дело в том, что речь шла о дележе земель в верховьях Оки, а может быть и о контроле над Новгородом. Правда, до сражения ни разу дело не дошло. Значит, сталкивались неподалеку от Тулы, есть там такое место Крапивна, это был 406 год, у Вязьмы в 407-м, на Угре в 408-м, но в конце концов все-таки сумели договориться. И таким образом правитель Литвы и Дегей не сумел Литву и Москву стравить. Но поскольку стравить он их не сумел, то он сам вторгся в московские владения. Василий тогда бежал с семьей на север в Кострому. Москвы и ордынцы не взяли. Но земли вокруг Москвы, причем так широко вокруг Москвы, от Ростова на севере до Нижнего Новгорода на востоке, очень прилично пограбили. На обратном пути разграбили Рязань. И, кстати, Дегей прислал письмо гневное Василию, требуя смириться, возобновить выплату дани. Она как раз в 1396 году прекратилась. Василий не сразу в Орду поехал. Поехал в 1412 году, но так или иначе, да, действительно, дань пришлось возобновить. В 25-м году, 27 февраля 25-го года, Василий I умирает. Умирает, оставив 10-летнего сына. Вот здесь надо сразу сказать, что часто представляется, что у Василия I Софьи Витовны просто не было долго детей. Это не так. Дело в том, что Василий II, о котором вот теперь пойдет речь, это был 8-й ребенок, в том числе 5-й сын, но 3 сына умерли в младенчестве, причем старший из них был старше Василия на 20 лет, один умер в 20 лет, все равно до отца, за 8 лет, по-моему, до отца, и были еще 3 дочери. Но с дочерьми там довольно сложная ситуация, потому что 2 были замужем за русскими или литовскими князьями, одна была даже первой женой будущего императора Иоанна VIII Палеолога. Правда, будущего императора. Она умерла еще до того, как он вступил на трон. И есть там одна заковыка. Я, может быть, даже, наверное, не в сегодняшней передаче к этой заковыке вернусь, потому что там есть одна ситуация, когда неясно, за князем-выходцем из Литвы то ли была сестра Василия II, то ли, может быть, его тетка. В завещании Дмитрия Донского говорилось так: «А по грехом отымет Бог сына моего, князя Василия, а кто будет под тем сыном, сын мой, и на тому сыну моему князь Василий удел». То есть, по логике этого завещания, при буквальной его трактовке, наследником Василия I должен был стать его младший брат Юрий, у них, по-моему, в год, что ли, была разница. Но завещание писалось в 1389 году. Василий I тогда не то, что детей не имел, даже женат еще не был. А теперь у него сын был. Но ситуация была нехороша тем, что дядюшке Юрию Звенигородскому и Галицкому был 51 год. А его племяннику, которого он по логике этого... Вот, в противном случае должен был бы признать братом старейшим, был 10 лет. Значит, тут еще надо остановиться на том, что в Московском княжестве не было традиции передачи престола по горизонтали или по вертикали. Потому что каждый раз, когда престол передавался, ну вот начиная прямо с Даниила Московского,
проблема не возникала.
Не возникала проблема, потому что у князя, передающего престол, либо братьев не было, а были сыновья.
Либо
сыновей не было, были братья. И поэтому престол переходил, что называют, безальтернативно. А вот теперь ситуация такая возникла, а традиции нет. Значит, сам Василий I в завещании от 19-го года, это был второе его завещание из 3, писал: «А сын своего князь Василия благословляю свою вотчину великим княжением, чем меня благословил мой отец». Но надо сказать, что вот такая практика вызывала возражение. Мы сейчас на этом останавливаться не будем. Там один из младших братьев был против. Вернемся к князю Юрию. Вот мы как раз видим... Насколько я понимаю...
Андрей, дайте нам, пожалуйста, картинку, а то пока видим только мы.
Только мы, да?
А сейчас, да, и наши зрители увидят.
На экране сейчас должна появиться схема потомки Дмитрия Донского. Здесь они не все, здесь только ключевые фигуры. Так вот, Юрию Дмитриевичу принадлежали по завещанию Дмитрия Донского города Звенигород, Галич Мерский или Костромской, Руза, Вятка. Ну, Галицкий край был малонаселенным, лесистым и, в общем, малоплодородным. Но зато там ремесла были очень хорошо развиты. Иная ситуация с Вяткой. Вятка очень отдаленная, земли там неплохие, но население там в основном занималось либо охотой, либо бортничеством. Кто такой князь Юрий? К тому времени это опытный, заслуженный полководец. Он успел покняжить в Новгороде. Он ходил в поход...
В Новгороде Великом.
В Новгороде Великом.
Как приглашенный, естественно, князь.
Не приглашенный. Дело в том, что Новгород в это время уже ну, как бы все время получал князей из Москвы. Не то, чтобы они его приглашали добровольно, а скорее как, ну, что-то вроде московского наместника. Но, хотя менее, формально добровольный, да.
Он... Но дорогу уже не показывали, как в прежние времена. Ну... Было, что выгоняли? Я вот что-то не помню.
Нет, конечно. Нет. Это могло быть только в порядке соперничества с Литвой. У него был трое сыновей. Вот здесь два из них показаны. Это... Нет, три, все три показаны, прошу прощения. Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. Был еще четвертый сын, но он роль не играет, потому что он был психически болен и недееспособен. Всем этим троим, они уже были взрослыми, нужны были новые земли. Для того, чтобы уделы выделить, князю Юрию надо было как-то земли приобрести. Приобрести их, не будучи великим князем, было практически невозможно. Поэтому он, конечно, был очень заинтересован в великом княжении. Но после того, как Василий I умер, реальная власть в Москве перешла, во-первых, к его вдове Софье Витовтовне, во-вторых, к митрополиту Фотию. И был еще влиятельный боярин, о котором нам придется говорить, Иван Дмитриевич Всеволожский.
Обязательно.
Да. Значит, Фотий сразу поехал к Юрию в Звенигород, уговаривать его, чтобы тот явился в столицу, и племянку присягнул в качестве брата старейшего. Юрий в Москву ехать отказался наотрез и уехал в Галич. Но дело в том, что, понимаете, Звенигород был в очень уязвимом положении.
Конечно, это с другой стороны от Москвы, если что, он отрезан.
Даже не в этом дело, а он, с одной стороны, слабо укреплен, с другой стороны, он к Москве близко, московская рать туда дойдет за пару дней, а с запада от него очень близко уже литовская граница.
Я и говорю, он отрезан.
А в Литве дедушка Василия II.
Да.
Поэтому, будучи зажат между московскими и литовскими владениями...
И дедушка еще жив пока, это дедушка очень жив, важный
да,
фактор.
Да. Да. Вот, будучи зажат между литовскими владениями и московскими владениями, Юрий предпочитал опираться, видимо, не столько на Звенигород, свою официальную столицу, сколько на Галич. Хотя надо отметить, что именно в Звенигороде он вел активное строительство, и, кстати, построенные им объекты до настоящего времени существуют. Это Успенский собор на городке, так называемый, который совершенно явно подражал Успенскому собору Ивана Калиты в Кремле. И рядом построенный, там, по-моему, минут 15 ходу, Савино-Старожевский монастырь с Рождественским собором. В общем, это строительство было по тем временам явной претензией на столичный статус. Но, тем не менее, поначалу они заключили перемирие. Правда, очень какое-то недолгое это было перемирие. Вскоре оно сменилось размирием. Пришлось Юрию сначала бежать в Нижний Новгород. Ну, московское войско, правда, до Нижнего Новгорода не дошло. Повернуло назад. Снова к Юрию поехал митрополит. И тут у них был спор. Митрополит говорил, надо заключить мир. Юрий соглашался только на перемирие. Это совсем не одно и то же. И в конце концов произошло, ну, если верить московской летописи, чудо. Потому что, не добившись согласия галицкого князя, Фотий в гневе покинул Галич, уехал, и тут же в Галиче начался мор.
Моровое поветрие.
Да. Да. И тогда Юрий вынужден был, так сказать, сесть на коня, догонять митрополита, умолять его вернуться. И вот теперь переговоры закончились успешно. И летопись пишет, доконча мир на том, что князю Юрию не искать и княжения великого собою, но царем, которого царь пожалует, то будет князь великий Владимирский и Новгороду великому, и вся Руси, и крест на том целоваша. То есть они принимают решение передать решение спора в Орду. И Александр Александрович Зимин в своей замечательной книге, на которую я во многом сегодня опираюсь, в книге, которая называется «Витязь на распутье», пишет, что это был одновременный мир и перемирие.
Ну да, перемирие, потому что окончательное решение вопроса на Хана.
Да.
На Хана, да, возлагается. Интересно, я читал такую обзорную статью по истории медицины. Оказывается, предпринимались в позднесоветское время некоторые научные такие наскоки на вот это моровое поветрие. Историки медицины пытались высказать гипотезу, что это была за болезнь. Кровавый пот, как ее описал летописец. И вот разные мнения.
Тут твердо сказать нельзя, но, по-видимому, это все-таки была не чума.
Видимо, нет, потому что трудно себе представить, что чума была так, в общем, локализована.
Она не была локализована. Дело в том, что как раз вот этот мор охватил почти всю русскую землю. Mm-hmm. Он совсем не был локален в Галиче. Он продолжался, этот мор, до 30-го года. И вот благодаря тому, что развернулась эта эпидемия, обеим сторонам, в общем, был не до активных военных действий.
Ну да, такая чума на оба ваши дома получалась.
Ну да. В 28-м году они заключили новое соглашение, но это было связано с тем, что у них там умер младший брат Василия I и Юрия, был такой князь Петр Дмитриевич, и там речь шла о дележе его удела, который был присоединен к великокняжескому владению. В общем, в этом докончании, а теперь уже Юрию 54 года, а племяннику 13, он таки признает племянника братом-старейшим, себя братом-молодшим, обязуется не принимать князей, ранее великому князю служивших, с вотчинами. То есть, пожалуйста, вы хотите перейти? Переходите,
но
вотчины тогда оставьте, да. И как раз вот в этом докончании термин, которым мы уже пользовались, когда применяется впервые, служилые князья. В том же году, кстати, еще два докончания составлялись. Они до нас не дошли, но есть ссылки на них. И что интересно, в одном из этих докончаний Юрий именовался великим князем. Известно это докончание по описи посольского приказа. То есть, по-видимому, гальский князь претендует все-таки по-прежнему. Но вот ты упомянул о том, что дедушка-то был жив. И да, действительно, Василий II мог рассчитывать явным образом на поддержку могущественного литовского князя. Тот в 1427 году прямо писал, это из письма магистру Ливонского ордена: «Наша дочь, великая княгиня Московская, сама недавно была у нас со своим сыном и отдалась под нашу защиту». В 30-м году Витовт собирает своих сторонников в Вильно, потому что предстоит церемония коронации. Он должен стать литовским королем самостоятельным. Это значило бы во многом разрыв с Польшей. Корону ему, кстати, прислал император Сигизмунд. Ну, короновать королевской короной мог только либо император, либо папа. И туда, кстати, Фотий вместе с молодым Василием II поехали. Но коронация не состоялась. Наш старый знакомый Ягайло, он же Владислав II Ягелло, корону не пропустил через свои владения. В Литве ее ждали, не дождались. И 27 октября 30 года, так короны не дождавшись, Витовт умер. И в Литве началась заметь не такая, что стало точно не до поддержки одного из московских, так сказать, кандидатов на великокняжеский престол, потому что вступили в борьбу два двоюродных брата.
Причем склока была не антипольская, а внутренняя.
Внутренняя,
власть,
да.
Делили.
Один из спорящих – это родной брат, ну как родной, единокровный, конечно, брат Ягайло, это Свидригайло Ольгардович, а другой – это единокровный брат Витовта Сигизмунд Кейстутович. Победу потом одержит Сигизмунд, но это будет потом. А между тем Свидригайло Юрию Дмитриевичу доводил свояком, они женаты были на сестрах. То есть, был неплохой шанс, что Литва как раз станет поддерживать Юрия. В конце 30-го года Юрий мир с Василием II расторг. Ну и дальше повторилась история, которая уже была. Московская рать на Галич, Юрий оттуда в Нижний Новгород. Сам Нижний Новгород у нас оборонять не стал, отступил к реке Суре. Московские рати вышли на Суру, постояли, вернулись в Москву. И Юрий после этого возвращается сначала в Нижний, а потом и в Галич. И летом 31 года еще одна смерть. Умирает митрополит Фотий. И вот эта смерть сначала Витовта, а затем Фотия, означала, что такой вялый этап борьбы переходит к гораздо более решительной стадии. Значит, оба наши героя, Юрий и племянник его, едут в Орду к хану Улу-Мухаммеду. И вот тут как раз на сцену выступает Иван Дмитриевич Всеволожский. Он играет тут решающую роль. Вообще в Орде были те, кто не против был передать престол и Юрию. Но Ивану Дмитриевичу удалось посеять рознь между ордынскими вельможами. И в конце концов он добился того, чтобы они склонили хана в пользу Василия. Причем аргументация у него была очень дипломатическая. Он обращался к хану и говорил: «Князь Василий сидит на престоле на твоем жаловании, служит тебе, своему государю, вольному царю исправно, ищет твоего улуса по твоему цареву жалованию, тебе самому о том ведомо, а князь Юрий ищет великого княжень по мертвой грамоте отца своего». Мертвая грамота, не надо понимать это как духовное, как завещание. Мертвая в данном случае означает утратившая силу в результате изменившихся обстоятельств. Значит, по мертвой грамоте отца своего, а не по твоему жалованию вольного царя. И в результате дело было решено в пользу Василия II, причем хан даже собирался унизить Юрия. То есть он приказал этому уже пожилому человеку подвести своему малолетнему племяннику коня. Ну, это считалось признанием господства. Но надо сказать, что, по крайней мере, летопись так рассказывает, что Василий II не захотел дядю своего обесчестить и от такой почести, ну, как-то сумел уклониться.
Но, тем не менее, летопись указывает, что маленького великого князя отпустили с честью, а его дядю с нечестием.
Да, ну так вот, с честью это и есть великое княжение. Но в Москве были все равно недовольны.
Если можно, я немножко встряну, потому что я писал как раз статью для рубрики «Процесс» в журнале «Дилетант» об этом именно о судебном процессе. И это, конечно, совершенно поразительно. Ну, Всеволож, помимо того, что он изобрел вот эту правовую позицию, совершенно гениальную, дескать, смотри, это требует по закону, ну, по праву, скажем так, да, ссылаясь на вот эту мертвую грамоту Дмитрия Донского, а мы действительно твои холопья, поэтому мы тебе служить лучше будем.
Но он помимо... Но на закон он все-таки не ссылался.
Нет, не на закон, на право, да. В этом смысле, на нечто, не зависящее от воли хана, вот. А вот там еще была одна принципиальная ошибка человека, который представлял как бы, был своего рода адвокатом Юрия, такой, я не помню его имени, но должность его была Даруга.
Угу. То есть, это ордынский чиновник.
Ордынский чиновник, который отвечал за, так сказать, за связи, за связи с московским княжеством. И вот он на зиму, потому что отложен был суд на несколько месяцев, он на зиму увез его в Крым.
Не хотел об этом говорить, чтобы, так сказать, не занимать время просто. Но да, они уехали вместе с Юрием.
А Всеволож тем временем купил просто всех, кого можно.
Потеряли, потеряли время.
Потеряли время, потеряли поддержку, темп, дали темп. Совершенно в общем, верно. Действительно была совершенно шахматная партия.
Давай вернемся к тому, что происходит дальше. Значит, почему я сказал, что москвичи были недовольны? Потому что великое княжение-то отдали Василию, но при этом у него отняли город Дмитров, а это как раз удел умершего Петра Дмитрича, и теперь его передали Юрию. И вот поскольку поездка в Орду была расценена в Москве, по-видимому, не вполне удачной, с этого времени в докончаниях с братьями младшими появляется отдельная формула: «А Орда знати тобе, великому князю, мне Орды не знати».
То есть ничего напрямую от Орды не получается.
Все сношения с Ордой теперь переходят только в руки великого князя.
Давайте на этом прервемся. У нас есть небольшой, как обычно, небольшой рекламный ролик. После этого книжечку представим и тогда уже к нашим делам.
Yeah. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Наш сайт shop.diletant.media предлагает вам двухтомник Уильяма Прескотта «История правления Филиппа II, короля Испании». Монарх, о котором мы вроде бы, даже если мы специально не интересовались этим периодом европейской и испанской, в частности, истории, о котором мы вроде бы знаем немало, потому что многие читали, ну, из людей старшего возраста, по крайней мере, гениальный, выдающийся роман Шарля де Кастера, где легенда о Булленшпигеле, да, где Филипп показан более чем выпукло и более чем ярко.
Легенда о Булленшпигеле, это фильм.
Это фильм, да, это фильм Алова и Наумова, а легенда о Тиле, а роман называется «Легенда о Булленшпигеле». Вот. Кроме того, Филипп II персонаж целого ряда, так сказать, других хроник, повествующих о взаимоотношении с Англией, об Армаде и так далее, естественно, встречается у Артура Переса Риверте, весьма популярного современного испанского писателя. Но вот при ближайшем знакомстве с его биографией понимаешь, что, как правило, этот король изображался очень однобоко. Либо абсолютный тиран, мрачный, почти безумный, ну, в конце жизни он, возможно, был действительно не вполне нормален, но кто ж будет.
Мрачный хозяин Эскориала.
Мрачный хозяин, одновременно затворник, король-паук и так далее. Или, наоборот, изображается, так сказать, его правление периодом наивысшего расцвета Испанской империи, хотя одно, кстати говоря, к сожалению, не противоречит другому. Вот те, кого интересует более сложная картина мира, я думаю, что этот двухтомник будет вам очень хорошим подарком. Ну, а мы к нашим спорам и сложностям.
Да, дело в том, что вот как раз теперь начинается настоящий блокбастер в русской истории. И речь пойдет как раз сейчас об Иване Дмитриевиче Всеволожском, а я попрошу вот схему серпуховских князей дать
на экран, Андрей, да.
Значит, дело в том, что Иван Дмитриевич очень надеялся, что его заслуги во время поездки в Орду будут оценены по достоинству. Что это значит? Он рассчитывал одну из своих младших дочерей выдать за великого князя. Ну, все-таки Василий II уже повзрослел и вполне мог жениться. Надо сказать, у боярина и без того были очень обширные, можно так сказать, династические связи. Ну, вот на экране мы видим династию серпуховских князей, и как раз за Андреем Владимировичем Радонежским, это сын героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Серпуховского Храброго, была одна из старших дочерей боярина. Другая была замужем за великим князем Тверским, так сказать, немало. Но, правда, вот эти старшие зятья к тому времени уже умерли. И вот теперь он рассчитывал стать тестем московского великого князя. Но нашла коса на камень, потому что матушка Василия II, Софья Витовна, женщина очень властная, высокомерная, честолюбивая, она посчитала, что не, для ее сына боярская дочь – это партия недостаточно высокая.
При том, что в то время иностранных-то практически не было, верно, ну, кроме нее
но
самой.
Но зато она предпочла женить сына на дочери Ярослава Владимировича Серпуховского. Вот она у нас.
То есть, на внучке Владимира Андреевича, да. То есть, из нашей княжеской породы.
Совершенно, да? Верно. Понятно. Вот она в левом нижнем прямоугольнике. Это Мария Ярославна, которая стала женой Василия II. И вообще, надо сказать, что над головой Ивана Дмитрича стали сгущаться тучи. Поговаривали, что Дмитров не просто так хан отдал князю Юрию, а это Иван Дмитрич подтолкнул его к этому. И вообще, якобы он за князя Юрия сватал одну из своих дочерей. Одним словом...
Сколько же у него их было?
Ой, много. Мы еще не закончили. Угу. Боярин почуял опасность, понял, что грозит опала, и рванул из Москвы в Галич. И там он как раз внучку свою, уже не младшую дочь, а внучку, выдал замуж за сына Юрия Звенигородского и Галицкого. Вот она, двоюродная сестра Марии Ярославны, Анастасия Андреевна. Она вышла замуж за князя Василия Юрьевича Косова. И таким образом боярин...
Он уже косой? Он ведь, по-моему, не потом это
прозвище. Нет, он косой с самого начала. Угу. Ему потом глаза выколят, но он до этого назывался косым. И таким образом он перекинулся на сторону вот, гальских князей. Между тем, 8 февраля играется свадьба. Василий II женится на Марии Ярославне. И на свадьбу прибывают его двоюродные братья, сыновья Юрия Дмитриевича Звенигородского, Василий Косой и Дмитрий Шемяка. И на князе Василия Юрьевича богатейший, золотом украшенный пояс. И вот по поводу этого пояса сейчас придется поговорить. Давайте следующий
кадр. Да, я чувствую, там, что нам уже пора движение, последнюю на сегодня.
Да, движение картинку. Золотого пояса. Значит, летопись рассказывает замечательную совершенно историю. Вот у нас наверху князь Дмитрий Константинович. Это тесть Дмитрия Донского. Но дело в том, что он выдал двух дочерей замуж одновременно. Одну за Дмитрия Донского, ее, по-моему, звали Евдокия, и другую, Марию, за сына московского Тысяцкого, ну, здесь написано Николай, а вообще тогда произносили Микула Вильяминов. И в приданое за дочерьми дал по золотому поясу. Ну, естественно, великому князю более богатый пояс, а сын Тысяцкого... Пояс, ну, так сказать, поскромнее.
То есть, они специально были изготовлены как свадебные подарки, да?
Да. Но дело в том, что, понимаешь, вообще тогда золотые пояса очень ценились, их перечисляли в духовных грамотах наряду с землями.
Ну, как помещение капитала.
Да, да. Движимое имущество – это… И вот по преданию алчный Тысяцкий Василий Вильяминов подменил пояса. А затем, что произошло? Микула свою дочь выдал замуж за нашего героя, вот он, Иван Дмитрич Всеволожский, и ему в приданое дал этот пояс. А когда Иван Дмитрич свою внучку, тут показано вот эту внучку Анастасию, выдавал замуж за Василия Косова, он ему этот пояс дал в приданое. Возможно, не подозревая о том, что, собственно, за этим поясом скрывается.
Ну, красивая. Ну, да, то есть, чтобы понять, нужно же видеть два одновременно, чтобы понять, какой
богатый. Красивая богаче. История. Да. Но вот Александр Александрович Зимин говорит, что это вообще вымысел. Угу. Что Микула, когда умер, Ивану Дмитричу едва ли больше 10 лет было. Угу. Конечно, теоретически пояс все равно мог перейти к нему в приданое, ну, не из рук Микула, а из рук его вдовы, но... По мнению Зимина, здесь произошла другая вещь. Вот это как бы такая двойная конспирология. Вот на поверку, то есть на поверхности, вот это легенда. А под ней скрывается враждебное отношение некоторых московских бояр как раз к Ивану Дмитричу Всеволожскому. Значит, ситуация возникла, когда Всеволожский перебежал к князю Юрию и его сыновьям. Они все еще мечтали о великом княжении. У Ивана Дмитриевича при московском дворе врагов хватало. Значит, по одной из версий, вот человек, который нашептал Софье Витовтовне о том, что произошло с этим поясом, это не кто-нибудь, а боярин Захарий Кошкин. Угу. Если это так, то это прямой предок Романовых.
Да, конечно.
Потому что дальше у нас будет Юрий Захарич, Роман Юрьевич Захарин, Никита Романович Юрьев, ну и так далее, уже прямая линия
дальше
до
Анастасия,
Михаила Федоровича. Да. Ну, Анастасия – это сестра Никиты. Угу. Вот. Ну, есть другая версия, что там один из бояр Добрынских Софью Витовтовну просветил. А Софья Витовтовна была женщина бешеного нрава. Она поняла появление Василия Косого в этом поясе не просто как появление, ну, так сказать, в богатом украшении, а она решила, что...
Это наезд на двоюродного брата. Да.
Да не просто наезд, а это претензия на великое княжение. Да, да. Что вот они являются на свадьбу символом великого княжения. Ну, представь себе, что вот в более поздние времена кто-то, кому не положено, рискнул бы надеть шапку Мономаха.
Шапку Мономаха нет, а вот то, что великие княгини, фамильные драгоценности Романовых периодически отказывались передавать по принадлежности,
а это другое дело.
Такие скандалы случались.
Да, но это 19 век
уже. Конечно, это вторая половина 19 века.
И в результате Софья, худого слова не говоря, с Василия Косова этот пояс сорвала, тем самым его опозорив. И Юрьевичи в гневе покидают свадьбу, мчатся к отцу в Галич. Причем по дороге они еще разнесли вдребезги владения промосковских ярославских князей. Тоже братья-бандиты, что Василий Косой, что Шемяка. А когда они в Галич прибыли...
Красный же в этом не участвует, он, по-моему, хвор был, нет? М? У меня такое ощущение, что он болел довольно долго.
Болел четвертый.
Четвертый, да?
Четвертый. О Дмитрии Красном разговор будет еще.
Хорошо.
Не очень подробный, но будет. Значит, они возвращаются в Галич и видят, что отец-то уже в поход собрался. Он, собрав со всеми людьми своими, хотя идти на великого князя. А дальше следует сражение на реке Клязьме. На дворе у нас апрель 1433 года. В 20 верстах от Москвы сражение происходит. Василий II, надо сказать, был не очень, мягко говоря, удачливым полководцем. Он терпит сокрушительное поражение, бежит с матерью и с женой в Тверь. Тверской князь Борис Александрович ввязываться не захотел, это ваши московские дела, вы там сами разбирайтесь. Василий вынужден из Твери дальше бежать, в Кострому, и в Москву триумфально вступает Юрий Дмитриевич. И вот что пишет псковский летописец. «Князь Юрий, сидя на великом княжении в ограде Москве, во своей отчине». Причем в Москве он захватывает, ну или как тогда говорит, имает казну Василия, казну великокняжеских бояр, казну Софьи Витовтовны. Московские гости, то есть крупные купцы, ему сужают гигантскую по тем временам и смешную по нынешним сумму 600 рублей. Угу. Правда, он обещал позже казну вернуть. Сыновей своих посылает вслед за Василием, а затем движется сам. И вдруг он замеряет с племянником и отдает ему в удел Коломну. Ну, казалось бы, чтобы ему племянника не дожать. Но, во-первых, он сам по характеру был человек, видимо, не мстительный. Вот, это довольно сложно говорить о человеке, который жил так давно, и другие принципы вообще существовали тогда между людьми. Но все-таки он был, по-видимому, человеком благородным, вот если можно так выразиться. Но, кроме того, он, понимаете, он выступал в роль защитника старины. Потому что вот он же по духовной грамоте отца своего старался на престол-то взойти. А в завещании, на которое он опирался, колонна и была выделена в удел. Не как великое княжение, а удел Василия I. И, соответственно, она и должна была за Василием II остаться. Значит, Василий II лишался-то великого княжения, а не удела. Он действовал в соответствии с традицией. Расправиться с племянником, так сказать, его убить или там, отправить его в монастырь. Этой традиции противоречило бы. Надо сказать, что сыновья Юрия, которые были людьми куда менее, так сказать, склонными вообще традиции соблюдать, они были отцовским решением недовольны. И обвиняли во всем этом деле отцовского фаворита, был такой боярин Семен Федорович Морозов. Они ему говорили: «Ты учинил ту беду отцу нашему и нам. Издавна иси крамольника наш лиходей, не даешь нам у отца нашего жити». Кончил все это тем, что они Морозова просто убили. А сами, убоясь отцовского гнева, отъехали на Кострому. Возникает вопрос, почему они так возмущены были решением отца. Да, когда я сказал, отъехали на Кострому, это не случайно. Это они отъехали не в город Кострому, а на реку Кострому.
Поближе к родному Галичу.
Ну да. Дело в том, что они вообще правильно оценили ситуацию. Это была беда для них и для отца их. Потому что едва Василий II прибыл в Коломну, как по словам великокняжеского летописца, многие люди начали отказываться от князя Юрия за великого князя и пойдоши к Коломне беспрестанно. И надо сказать, что это не только великокняжеский летописец пишет, это подтверждает, скажем, ермолинская летопись. «Москвичи же все, князи и бояре, и воеводы, и дети боярские, и дворяне, от мал до велика, все поехали на Коломну к великому князю, не повыкли бы служить удельным князем». И вот это «не повыкли» в нескольких источниках повторяется. Давайте попробуем это расшифровать. Ну, во-первых, это можно понять как ссылку на рыцарскую присягу своего рода. Все-таки присяга на верность в Средневековье имела очень большое значение.
Давай вспомним нижегородских бояр, как они своему князю объясняли, почему они от него отказываются.
Вот я тут и хочу сказать, что помимо этой присяги на верность, видимо, был и другой мотив. Мотив этот заключался в том, что приход удельного князя на великокняжеский престол означал неизбежное перераспределение богатств, вотчин, должностей, и это московских бояр и вообще московских служилых людей заведомо должно было пугать. Вот что меня совершенно поражает, что среди этих отъехавших в Коломну оказался и поссорившийся с Юрием и Юрьевичами Иван Дмитриевич Всеволожский. На что он рассчитывал, я понять не могу.
Да.
И в любом случае он в расчетах своих ошибся, как показал дальнейшее. И Юрий почувствовал, что ему опереться не на кого. Вот у него из-под рук уходят люди. И тогда он решает покинуть Москву, как летописец объясняет, непрочное ему сидение на великом княжении. Значит, и вот Василий II возвращается через несколько месяцев.
Он ведь уже глубокий старик по понятиям того времени, Юрий, я имею в виду.
Ну, если ему в 25-м году был, по-моему, 51 год, то теперь в 33-м.
Ему 60 где-то, да?
Да, так и есть. Угу. Около 60 лет. И Василий возвращается в Москву, заключает новое докончание, причем, ну, может создаться впечатление, что все это долго происходит. Да нет. От поражения на Клязьме до возвращения в Москву проходит всего несколько месяцев. Все эти события укладываются между концом апреля и концом сентября. Это совсем недолго. И Юрий признает теперь старшинство племянника, пишет в докончании: «Имейте мне тебя, великого князя, собе братом старейшим». Обязываются князья взаим друг друга против недругов поддерживать и подчеркивать, что Юрий не должен своим старшим сыновьям помогать. «Детей ми своих больших, князя Василия да князь Дмитрий, не принимайте их, а тобе их также не принимайте». И вот здесь как раз было это признано, что «а мне орды не знать и некоторыми делым». Значит, вот он признал племянника великим князем, сам отправился в Галич. Сыновья его отцовского докончания с Василием II не признали. И тогда великий князь против Василия Косого и Дмитрия Шемяки двинул свои войска. Командовал этими войсками был такой князь Юрий Патрикеевич. От него потом пойдут князья Патрикеевы. Да. Значит, что за Юрий Патрикеевич такой? Значит, один из сыновей Гедемина, князь Наримант или Наримунд.
Или Наримунд.
Или Наримунд, да, по-разному его называют. Он на русской службе был. У него, соответственно, сын Александр Патрикеевич, внук Патрикей Александрович. И вот теперь правнук этого Наримунта Юрий. То есть, это праправнук Гедемина. Князья Патрикеевы, Гедеминовичи. Любопытно, что Юрий Патрикеевич был женат, вот по одним сведениям, на сестре Василия II, если так, то ее звали Мария. По другим сведениям, на тетке Василия II, если так, то ее звали Анна. И надо сказать, что битва эта опять закончилась для войск Василия II несчастливо. Юрьевичи в конце сентября 1933 года, вот почему я сказал, что с апреля по сентябрь, в сражении на реке Куси, это неподалеку от Галича, разделали московское войско под орех. Самого Юрия Патрикеевича взяли в плен и обратились к отцу: «Отче, поединок княжения». На сей раз как почтительные сыновья. Что им ответил отец? Что он взятие княжений под Василием Васильевичем отказывается, будучи верен заключенному докончанию. Угу. Это довольно редкая по тем временам вещь, но тем не менее. Ну и в такой ситуации Василию Косому и Юрию и Дмитрию Шемяке что было продолжать войну? Они отправились на Кострому. И тут бы Василию II сидеть тихо. Но он, видимо, решил, что...
Поймал Бога за бороду.
Да. Больше того, он, видимо, решил, что действиями Юрьевичей дядюшка из-за их спин тайно руководил. И поэтому двинулся на Галич. Тут псковский летописец четко говорит, что Василий II нарушил договор. Он пошел на Юрия через мирную руку и правду. А перед тем, как отправиться в поход на Юрия Дмитрия, он приказал Ивана Дмитрия Всеволожского ослепить. Вот почему я говорю, что Иван Дмитрич точно совершил ошибку. Он, видимо, его заподозрил то ли в том, что он, что называется, агент гальских князей, то ли просто в каких-то сношениях с ними. Но поход кончился неудачей. Галич он не взял. Правда, много людей увел в плен и, как летописец пишет, много зла сотворив земле той. В ответ Юрий Дмитрич двинулся сам в поход. И в марте 1434 года неподалеку от Ростова, тут точно не скажешь, потому что вот село даже не называется, mm-hmm. где-то в ростовской земле, он на голову разбил войска племянника и 31 марта 1434 года вошел в Москву повторно. Повторно. Никакой поддержки Василий не нашел. Единственное, что он жаловался в Орду. И вот тут надо сказать вот о чем. Очень долгое время в историографии, особенно в литературе популярной, в литературе учебной, я помню вот одно пособие для поступающих в вузы, преобладало мнение такое: московские князья, где выступали как сторонники централизации, а гальские князья как защитники удельной старины. В науке, надо сказать, эта точка зрения давно уже архаика. Но поскольку учебная литература часто отстает, консервативна, это не всегда так. Ну, вот, например, вышел уже после появления историко-культурного стандарта в 2016 году в издательство «Просвещение» учебник. И там одно из заданий. Значит, нужно школьникам нужно объяснить слова историка Льва Николаевича Гумилева. Слова такие: победа в междоусобной войне была одержана не Василием II, а его народом, категорически отвергавшим традицию удельной Руси. Ну, какие выводы школьник должен сделать? Ну, естественно, что гальские князья и были защитниками этой удельной старины, которую народ отверг. На самом деле, это совершенно неверная интерпретация.
Маятник качнулся. Феодальная война, старый термин, подразумевает, что народ не вообще не участвует, его мнение никто не спрашивает.
Ну, в какой-то мере, да. Почему я говорю о том, что это неверно? Смотри, вот князь Юрий приходит к власти в Москве во второй раз, и он сразу же решительно начинает утверждать единодержавие. Он перестраивает отношения с другими русскими князьями. Василий II, например, рязанского князя именовал братом молодшим, а Юрий его начинает именовать братанничем, то есть племянником, а это значительно ниже рангом. Сыновья Андрея Дмитриевича Можайского, это третий сын, ну, из живых, нет, двоих уже нет живых, вообще он четвертый, значит, после Василия I, Юрия, умершего Петра, вот такой был князь Андрей Дмитриевич Можайский. Значит, его сыновья должны были теперь именовать князя Юрия не братом старейшим, а отцом. Он их обязался держать в сыновстве. То есть, это все свидетельство укрепления московского единодержавия. Кроме того, он начинает чеканить монету. Ну, все знают, что герб Москвы – это Георгий Победоносец. Угу. Ну, он мог изображаться саблей, мог с копьем, неважно. Но дело в том, что впервые начал чеканить монету с Георгием Победоносцем именно князь Юрий. И это не случайно.
В честь своего святого покровителя.
Юрий Георгий. Угу. Это одно имя с Георгием. Ну и, возможно, по крайней мере, многие историки так полагают, что изображение Георгия Победоносца на монетах говорит и о намерении бороться с Ордой, потому что в христианской традиции змей, которого поражает Георгий Победоносец, это своего рода символ Востока. И когда Василий вернется к власти, он изображение святого Георгия на монетах сохранит. Позже оно станет гербом Москвы. И, казалось бы, вот он в зените славы, Юрий Дмитриевич. Но вот что такое судьба? Он пробыл великим князем 2 месяца и 5 дней. И 5 июня 1434 года в 60-летнем возрасте он умирает. И после этого великим князем становится Василий Косой, что с династической точки зрения неверно, потому что вообще по физическому возрасту Василий Косой действительно старше,
конечно, Василия II. А по династическому нет, получается.
Да, он старше на 12 лет, он родился в 1403 году.
Но он сын младшего брата.
Но он сын второго брата, да. А Василий II сын старшего брата.
Вообще, конечно, ужасно обидно, что на всю эту историю не нашлось своего Мориса Дрюона, Стивенсона или еще
я
кого-нибудь
сказал,
из великих романистов.
Что такой романист, может быть, еще найдется, но, кроме того, это еще и прекрасный сюжет для исторического фильма.
Сериала причем, да?
Конечно.
Это такая «Война престолов».
Конечно, конечно.
Ну что же, в ближайшее время на канале «Живой гвоздь» вас ожидает особое мнение политолога Бориса Пастухова, с которым беседует Антон Орех, а в 21.00 в своем классическом варианте программа «Статус» Екатерина Шульман, которую российские власти почему-то считают иностранным агентом, и Максим Курников. Вот. А наша программа с вами прощается. В следующий вторник, будем все здоровы, мы вернемся в эту студию.
Да, очень хотелось бы.
Да, что касается четверга ближайшего, то меня опять не будет, у меня продолжаются мои осенние отпуска. Они такие небольшие, но частые.
Рыбу он ловит, рыбу.
Да, донес кот, жуя скользкий маринованный гриб. Всего вам самого доброго. Это была программа «Параграф 43».